Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас. Алексей Ильич, я благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать сегодня к нам в студию и ответить на многочисленные вопросы наших телезрителей, которые поступили заранее. Первый вопрос. Многие люди на пути от атеизма к вере испытывают чувство сомнения не просто в истинности православия, но и в самом существовании Бога. Их мучает это сомнение, происходит порой даже, даже какое-то раздвоение этих людей. Абсолютное большинство из них воспитывалось в идеологии научного атеизма. Что можно посоветовать тем, кто испытывает такие сомнения, которые препятствуют молитве с истинной верой, отвлекают от нее?
Очень часто можно встретиться с таким явлением, когда человека, кажется, мучает какое-то сомнение, но он не отдает себе отчета в конкретных именно проблемах, которые вызывают эти сомнения. И в данном случае очень было бы важно просто продумать совершенно четко и подумать, почему я сомневаюсь, что есть ли Бог, есть ли бессмертие, есть ли вечность. Почему? Какие основания? Ведь если подойти чисто, я бы сказал, строго к этим вещам, то нужно сказать прямо, что никаких разумных оснований к отвержению бытия Бога нет. И в частности, то утверждение, которое мы встречали уже много-много раз в истории нашей жизни, особенно предшествующий вот атеистический период существования нашего государства, да, то когда речь шла о Боге и его бытии, то обычным аргументом было: наука доказала, что Бога нет. Так вот, в данном случае хочется обратить внимание на это. С точки зрения науки, мир, постигаемый человеком, бесконечен. А если это так, то мы должны признать, что наши знания в любой момент истории всегда являются ничтожной капелькой в бесконечном океане. И можно ли на основании капельки делать выводы о том, что там в океане делается? Это совершенно немыслимое дело. Поэтому с точки зрения науки никогда нельзя сказать, что Бога нет. Наука самая большая, можно сказать, я пока не знаю. По очень простой причине, что совсем узнали, мы знаем только ничтожную капельку. Поэтому, когда делается утверждение, что Бога нет, то это утверждение носит, я бы сказал, не только не научный характер, а просто антинаучный. И вот это следует продумать. Итак, ответ, мне кажется, может быть, на этот вопрос именно такой. Надо четко продумать. Вот причины, которые меня смущают. Причины, по которым я думаю, что Бога может не быть. Да, или его даже нет. И тогда это очень будет, так сказать, легко разобрать и посмотреть, продумать, рассудить об этих вещах. Я вот, в частности, сказал в основном, так сказать, аргументе, что наука доказала. Оказывается, нет. Это вот одно. И второе, что мне бы хотелось отметить сразу. Мы все время говорим о науке и религии. На самом деле, это совершенно неверный подход. Мы должны точно так же, рядом и параллельно говорить о вопросе «наука и атеизм». Какие основания с точки зрения науки? Есть ли эти основания для отрицания Бога? Надо посмотреть. И точно так же параллельно надо смотреть, какие основания с точки зрения науки, да, для утверждения бытия Бога. И нужно идти параллельно. А в истории, если обратим внимание, история атеизма, которая фактически началась так уже наглядно, сильно и бурно, это вторая половина и даже конец 18-го столетия, то здесь никогда не ставился вопрос о науке и атеизме. Всегда вопрос только наука и религия. Неверная постановка. Неверная хотя бы потому, что если мы посмотрим на историю человечества, она вся всегда была религиозной. И атеистическая, так сказать, идея – это новая. А, как известно из науки, из ее методологии, каждая новая идея, она должна показать прежде всего свою состоятельность, показать неудовлетворительность прежней теории и показать аргументы свои. Здесь мы ничего не видим. Отсутствует сама постановка вопроса, это очень, очень важно, сама постановка вопроса, да, наука и атеизм. То есть, что может, какие аргументы имеет атеизм с точки зрения науки. Вот так, я полагаю. Вот что нужно сделать. Четко продумать именно конкретные вопросы и попытаться затем обсудить или с кем-то из людей знающих, или почитать соответствующую литературу. Недаром говорят, правильно поставленный вопрос – это уже половина решения. В данном случае это полностью относится к этому.
Алексей Ильич, ну вот в продолжении темы о науке хотелось бы спросить. Вот по церковной теории семь тысяч лет от сотворения мира. Опять же, вот есть раскопки археологов, которые говорят, то, что там вот этому там памятнику культуры 40 там, тысяч лет, 50 тысяч лет. Как относиться к таким фактам?
Я вам скажу очень интересный один факт. Я читаю лекции в академии. Как-то однажды ко мне подходит студент и говорит... Библейское утверждение, что от сотворения мира до Рождества Иисуса Христа прошло 5508 лет. Я говорю, это, конечно, не библейское. Откуда вы это взяли? Нет, это так. Я говорю, хорошо. Вот я дал тему сочинения, а ты, пожалуйста, напиши сочинение на эту тему. Да, хронология, библейская хронология. И возможно ли по Библии установить точную дату сотворения мира. Он с удовольствием. Кстати, он окончил исторический факультет МГУ, по-моему. Через неделю или через день он ко мне подходит, Алексей Ильич, я сдаюсь. В Библии нет никаких данных, которые могли бы позволить говорить о том, что действительно мир сотворен вот 5000, там, 500 лет, 508, неважно. Нет этих данных. Поэтому это не библейская цифра, которую мы всюду встречаем в наших книгах. Это цифра символическая. И этот символ, он же был показан, каким образом возникла эта даже цифра. Очень интересно. Где-то в псалме, в одном из псалмов Давида, сказано перед Богом, один день как тысяча лет, и тысяча лет как день единый, как один день. Так вот, человек был сотворен в какой день? Шестой. Значит, до этого прошло 5 дней, то есть 5000. Сотворен был, так сказать, по неписанному преданию человек, конечно, в полдень, в самый ясный момент дня. Вот там еще 500 лет. 5500. Ну, а дальше уже мы знаем, что мир окончится в конечном счете. То есть и бытие, то есть будет мир, это уже восьмерка. Вот эта цифра не имеет, то есть я хочу сказать, никаких библейских под собой оснований. Профессор нашей Московской духовной академии Глаголев Сергей Сергеевич, он даже написал специальную книгу, это еще дореволюционный профессор, книга называется «Прошлое человека». Я говорю, для тех, кто интересуется этим вопросом. И он там приводит, оказывается, сколько существует хронологий, библейских хронологий, или, по крайней мере, христианских, иудейских хронологий, да, которые, говорят, называют разные цифры, но все они не имеют никакой реальной под собой основы. Это не реальная цифра, а символическая. Ну, вы знаете, насколько мы привержены к символам, и как часто для нас символы бывают, ну, очень дорогие. Вот так. Так что никакого противоречия здесь абсолютно нет. По той простой причине, что мы не знаем, когда произошел мир, сколько лет тому назад или сколько тысячелетий. Просто мы этого не знаем. Библия не говорит нам об этом. Вот так.
Понятно. У нас есть первый звонок из Подмосковья. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Светлана, 57 лет, Малаховка, Московской области. У меня такой, в общем, вопрос. Мною несколько лет назад была проведена генеральная исповедь. И вопрос, есть ли необходимость, а главное польза, на смертном одре, на исповеди, снова воспомянуть все грехи из прежней генеральной исповеди, присокупив вновь появившиеся? Я слышала, что так делают, но вот источник точно назвать я не могу. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Во-первых, стоит сказать о генеральной исповеди. С генеральной исповедью нужно быть очень осторожным. Обычно она проводится только тогда у человека, который или десятки лет не был в церкви, или вообще всю жизнь не был даже в церкви. Может, человек даже и вообще не был верующим. И тогда действительно для человека, который впервые приходит, впервые хочет прийти и покаяться, впервые хочет приступить к святой чаше и причаститься телу и крови Господней, тогда действительно требуется вспомнить все, что было сделано бессовестного, скажу вот так, так за всю свою прошлую жизнь. Вот что такое генеральная исповедь. Со стороны священника здесь может быть только деликатная помощь. Я почему уговорю об этом, о деликатной помощи? Потому что вот недавно, совсем не так давно, был случай, подходит женщина вашего возраста, примерно, со слезами. Где и что, не скажу, потому что это слишком тогда будет уже точно. Подходит со слезами и говорит, помогите, пожалуйста. Я говорю, а что случилось? А вот сейчас я была на генеральной исповеди, сам старец там не мог принять, но принимали его послушники, молодые иеромонахи, вот один молодой иеромонах. И он стал мне задавать такие вопросы, что мне, женщине, стыдно было слушать. Это оскорбительно просто. И вот действительно вспомнишь, как говорили и святые отцы пишут, очень опытные старцы, что есть вопросы, о которых нужна огромная деликатность, особенно связанная с плотскими грехами. Надо быть в высшей степени осторожным. Одна женщина мне тоже очень хорошо знакомая, она долго во Франции жила, так сказать, там более, так сказать, свободные люди. И она, когда рассказала мне, как она у одного старца, тоже у нашего, была на исповеди, то сказала мне, слава Богу, что я не молодая девушка, я бы вышла развращенной после такой исповеди. Такие мерзости называл этот духовник, такие гадости, которых я в жизни не слыхивала. Так вот, почему я говорю об этом? Вот сейчас это часто можно слышать о генеральной исповеди. Как нужно быть осторожным, у кого можно провести, во-первых, эту исповедь. Этот человек должен быть действительно, я вам скажу так, просто целомудренным человеком. Потому что сплошь и рядом приходится слышать, как лезут, простите меня, в постель, во все гадости. И исповедь превращается не в очищение души и покаяние, а в загрязнение ее еще большее. Вот как эта женщина подошла, или как другая мне сказала, и она кое-что называла мне. И действительно, это гадости, которые спрашивают. Недавно одну девочку, ей 13 лет, мне отец говорит, подошла. И он ей такие вопросы начал задавать этой девочке 13-летней, что отец мне рассказывал просто... Верующий человек, он говорит, в ярости, что он делает с девочкой? Развращает ее просто. Вот так. Итак, генеральная исповедь, во-первых, это очень редкое явление. Проводится только с человеком, который, может, никогда и в жизни не был в церкви, или, по крайней мере, был очень давно. Это первое. Второе. Нужно быть очень осторожным с человеком, к которому можно подойти. С этим вопросом. И, наконец, третье, что то, что вы спросили. Если уж тем более уже исповедовались, тем более уже получили разрешительную молитву, то уже второй раз, говорят, этого делать не следует. Сами в душе мы можем и, может быть, должны даже кое-что вспоминать и каяться, но исповедь, то есть опять повторять перед лицом священника, который является свидетелем, уже необходимости нет, уже свидетель был, уже все было перед Богом. Поэтому второй раз повторять этого не требуется. Но еще раз повторяю, нужно как можно быть осторожнее с такими вопросами. Особенно вот с так называемыми генеральной исповедью. Я смотрю, сейчас это просто пошло как повальное что-то. Люди просто подчас не понимают. Я обращаю ваше внимание, извините, что я долго говорю, но вот есть саентология. Там саентолог, к которому приходит человек, начинает копаться до мелочей последних. А вспомните это, а вот это, а здесь как бы то. А не помните ли, как ваши какие движения, какие мысли? И вот копается во всем. Православие запрещает это делать. Запрещает копаться, особенно, говорю, в плотских грехах. Одно слово, и все. Никакого копания. И как только поэтому мы видим, что начинаются вот эти вот, так сказать, разбирательства подобного рода, то нужно лучше отойти и пойти к другому. Нужно целомудрие как у исповедующего, так у исповедующегося. Вот. И о многих вещах говорят, только называя, не вдаваясь ни в какие подробности. Это очень важно знать.
У нас снова из Звонок. Украина на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаю
Добрый
вас.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел спросить Ильича Очипова. В Библии пишет, что душа как это кровь. И я хотел спросить, есть ли душа вообще, если пишет в Библии, душа это кровь?
Спасибо.
Ну, вы знаете, сейчас всегда было достаточно. Сейчас особенно много, и, по крайней мере, достаточно появилось литературы, причем не какой-нибудь легковесной литературы, а серьезной, написанной людьми компетентными, врачами, хирургами. Много литературы, которая особенно ярко подтверждает, что душа, то есть вот та духовная составляющая человека, в которой концентрируется самосознание человека, его личность, эта душа есть. И она не только есть, а она остается и становится даже, получает еще более ясное сознание, когда человек сбрасывает тело. То есть, мы говорим, умирает. Душа есть. Фактов огромнейшее количество. Нет, если вас что-то интересует, то даже я как-то написал книгу «Посмертная жизнь души». Посмотрите, я тоже привожу там целый ряд фактов, интересных фактов, причем именно фактов, достоверных, а не каких-либо, свидетельствующих о том, что душа, вот эта, то есть духовная субстанция, в которой концентрируется личность и самосознание человека, не умирает с телом, а продолжает существовать в ином мире, и именно здесь-то, и в этом, если хотите, вся важность существования человека. Здесь открывается все, что сотворено мною как личностью, открывается перед взором Божиим, перед взором святыни и истины. И вот в чем, кстати, основной, если хотите, страх, да, который должен бы заставлять человека еще здесь, на земле, вести правильную жизнь. Есть эта душа у человека. Более того, скажу вам, святые отцы утверждают, что душа есть даже у животных. И даже, если хотите, у растений, вся суть только в чем? В том, что душа человеческая трехсоставна. В растениях только так называемая, будем говорить, растительная. У животных чувствующая. А у человека душа уже разумная. Видите, так сказать, третий этаж, который присущ только человеку, в отличие от растений и животных. И эта душа, еще раз повторяю, имеет уже бессмертное бытие. И только именно благодаря этой душе и будет соответствующее воскресение тело по христианскому учению.
Следующий вопрос. Мы с подругой пытаемся стать православными, но по факту мы понимаем, что становимся еще хуже, чем были. Гнева больше, раздражения больше, чем было прежде. От гнева аж начинает давить и желчь в груди. Это сильно мучает. Подскажите, как это преодолеть? Назовите наиболее вероятные причины. Кажется, что терпение совсем исчезло. Если это возможно, помяните в своих молитвах. Заранее благодарны. К сожалению, не представились.
Дело вот здесь в следующем. Ваше недоумение обусловлено тем, что вы думаете, что если мы стали православными, то сразу можем все сделать. Если вы записали в секцию, например, ну, кого, бегунов, допустим, вы с подругой, женщин, допустим, то вы сразу же думаете побить уже все мировые рекорды. Да ничего подобного. Жизнь православная – или, если хотите, жизнь духовная, это то, что именуется на языке духовном, именуется аскезой. Не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Это греческое слово, которое означает не что иное, как упражнение, как тренировка. Отсюда даже можно перевести слово аскет, как спортсмен. Так вот, вступил на путь православия, став православным, мы только вступаем, что вот в эту секцию – когда нас начнут, когда мы должны начать тренироваться. Вот. Из чего же мы должны здесь начать тренироваться? С малых вещей. В каком смысле с малых? Конечно, мы должны избегать всяких грубых и противосовестных поступков. Но чтобы избежать всего этого, нужно начинать тренироваться с чего? И вот святые отцы говорят, повторяя великие слова Евангелия. Верный в малом над многим будет поставлен. Это великий, я вам скажу, закон жизни. Что такое верный в малом? А вот, хочется осудить кого-нибудь. И я чувствую, что могу и не осудить. Не осудите. Хочется идти по городу и глазеть во все стороны. Ну, попробуйте не смотреть. Или, по крайней мере, хотя удержаться от этого. Хочет смотреть телевизор, там, не знаю что, особенно всякие пакостные вещи. Но не посмотрите. То есть надо постараться делать то, что еще в силах делать. Слышите, в силах. Это для нас и есть то малое, что еще можем мы сделать. Как для человека нетренированного, много ли он может по сравнению с тренированным атлетом? Ну, конечно, нет. Он слабак перед ним. Так вот и здесь, но нужно начать вот то малое, что можем. И если человек постепенно будет бороться с своими дурными мыслями. Вот пришла дурная мысль, сразу ее нет, прогнать и все, отогнать. Господи, помилуй, прости меня, Господи. Если будет бороться со своими мыслями, будет бороться с многими желаниями, которые возникают, и которые ну, нехорошие. Если он встанет на этот путь борьбы, решение примет. И если начнет понуждать себя как можно чаще обращаться к Богу, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», то тогда увидите, как эта постепенная тренировка, аскео, тренировка, это упражнение, какие даст положительные результаты. Поэтому не мечтайте сразу, «Ах, что-то, ничего не получается». Я вот вступил в секцию тяжелоатлетов и сразу захотел 200 килограмм поднимать, не меньше, конечно. Ах, не могу даже оторвать. Голубчик, говорят, начни с простых гантелей, с 2-3 килограмм. Тогда, может быть, достигнешь и будешь поднимать что-то. Вот, так что не смущайтесь этим. И не надо мечтать, а надо заняться реальной работой над собой, исполняя великий закон. Верный в малом над многим будет поставлен. И эта верность в чем заключается? Вот в борьбе с дурными всякими влечениями, которые возникают. Причем в чем? И глазами, и ушами, и осязанием, и вкусом. Бороться надо с тем, что не должно. Только и всего. И, очень важно, понуждать как можно чаще вот к этой краткой молитве. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Если вы так будете поступать, то вы скоро увидите положительные результаты в вашей жизни. Так что помоги Бог.
У нас снова есть звонок. Мурманская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
У меня вопрос. В Евангелии от Матфея сказано, и говорил вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Как это понять? Спасибо.
Дело вот в чем. Вы, наверное, обратили внимание, когда читали Евангелие, на такие эпизоды в жизни Христа, на такие факты. Вот он в субботу входит в синагогу. Там мужчина, у которого рука висит плетью, сухая рука. Тут все сидят, смотрят, что он сделает в субботу. И Христос, понимая их, помните, что делает? Говорит человеку этому, встань на средину перед всеми и протяни руку твою. Он протянул, рука стала здорова. И помните, что книжники и фарисеи после этого в бешенство пришли. Как это он в субботу исцелил? Оказывается, кто такие книжники и фарисеи, которых осуждает Господь? Это те люди, для которых важна не чистота души, а скрупулезное исполнение внешних церковных предписаний. Внешних. Если перевести это на наш православный язык, на нашу православную религию и нашу православную жизнь, то можно сказать так. Господь сказал, если праведность ваша не превзойдет вот тех, которые постоянно, часто, может быть, ходят в храм, исповедуются, там причащаются, ставят свечки, заказывают молебные и панихиды, читают акафисты и в то же время совершенно не знают, что главная заповедь христианская – возлюби ближнего, как самого себя. Кто ближний? Любой человек, с которым мы соприкасаемся. Если у меня нет любви к другим людям, нет снисхождения, нет великодушия, то все эти мои внешние вещи, вся эта моя внешняя церковность, да, приобретает какой характер? Характер вот этих осужденных самим Христом, книжников и фарисеев. То есть праведность их носит какой характер? Только чисто внешнее. А душа полна всех страстей. Вот Господь и предупреждает, надо исполнять заповеди, бороться со страстями, понуждать себя к добру. А добро – это и есть любовь. А не просто ходить в храм, ставить свечки и передавать их через правое плечо, не через левое. Вот о чем говорит Господь. Это очень серьезное предупреждение для всех христиан. Вы знаете, как легко подменить главное в христианстве. А что главное? «Дай мне сердце твое, Сыне». Подменить чем? Внешней формой. Я православный, я хожу в храм, я соблюдаю посты. А эти греховодники кто такое? Это пришла в слишком коротком платье, это пришла в слишком открытой форме. Да, это там ходит по театрам или что-нибудь такое, и всех осуждаем. Вместо любви к этим людям, снисхождение, молитвы за них, этот я православный, всех направо и налево только знаю осуждать. Горе такому православному. И действительно, если праведность ваша не превзойдет вот этой праведности книжников и фарисеев, то, конечно, вы не войдете в Царство Небесное. Вот так, вот о чем идет речь.
Следующий вопрос. Какое место церковь как структура может и должна занимать в жизни человека и общества? Сейчас многие придерживаются мнения, что церковь как социальный институт превращается в политизирующую организацию, которая помогает сильным мира сего, так скажем, превращать народ в толпу. Как православному христианину принимать эту информацию и как отвечать на провокационные вопросы? Ведь даже если в этом утверждении есть доля правды, это же не имеет никакого отношения к православию.
Только сейчас я сказал, что такое православие. Только сейчас. Речь идет о чем? О состоянии души человека. Дай мне сердце Твое, блаженно чистое сердцем. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот все внимание, на что направлено в проповеди Иисуса Христа. Поэтому он всюду говорит, благовествуйте Царство Божие. Это и есть Царство Божие. Вот. Это нужно понимать. Вот в чем вся суть. Но когда мы говорим о церкви, то мы уже говорим о чем? Не об отдельном человеке, а о всей совокупности верующих христиан. Эта совокупность представляет из себя не только какие-то люди, неизвестно где, как общаются, а здесь мы видим общины. Общины. Вот собираемся в храм, уже община. Но не только это видим. Мы читаем, что церковь там, где епископ. То есть у нас есть и какая-то организация. И без организации церкви не может быть. Потому что не может быть церкви без епископа, без священников, без совершения таинств. Поэтому есть действительно организация. И она касается не только прихода, не только епархии, но и касается всей, допустим, русской церкви или какой-нибудь там болгарской, сербской, неважно. В целом, как таковой. Она уже представляет из себя и какую-то организацию, в которой есть возглавление, есть соответствующие структуры. Но мы понимаем, что все это внешнее, оно необходимо поскольку, лишь постольку, для того, чтобы все люди, входящие сюда, в эту организацию, в это общество, могли здесь получить что? Евангелие, проповедь, могли получить святых отцов, чтобы мы знали, как веровать и так далее. А вот те вещи, о которых вы сказали, что превращаются в политическую там, какую-то структуру, организацию, я вам скажу так, что поскольку церковная организация находится не в безвоздушном пространстве, а живет в конкретном обществе и в конкретном государстве, то она не может совсем исключить себя из того, чтобы не беспокоиться и о многих вопросах общественной жизни. Ну, церковь должна беспокоиться о морали. Вот посмотрите, что сейчас творится. Ну, какая проповедь о морализме идет? Что только пропагандируется и по телевидению, и интернету, рекламы, в литературе. Скажите, должна? Ну, конечно. А что для этого нужно? Нужна какая-то организованность. Нужна церковная печать, нужна церковная проповедь. Вот. И, естественно, церковь реагирует подчас и на события политического характера. Потому что невозможно подчас не реагировать. Помните, преподобный Сергий даже благословил не на что-нибудь, а на кровавую битву Дмитрия Донского. Вот даже на какой акт получил благословение наш великий князь. Так что церковь действительно навсегда в какой-то степени вовлечена в жизнь. Обязательно. И никуда деться она не может, эта церковная организация. И весь вопрос только в том, в какой степени и вот в тот или иной исторический период в церкви что превалирует, что преобладает? Преобладают ли интересы духовного и нравственного воспитания мира? Или же она все большее значение придает решению общественных и государственных проблем? Здесь, знаете, я вам скажу, как всегда, то туда, то сюда. Ведь мы же люди. Посмотрите, как мы меняемся. От нашего зависит как от нашего настроения, так и многое меняется и от руководства церковного. Это удивляться этому нечего. Нам нужно только твердо одно знать. До тех пор, пока церковь наша проповедует заповеди евангельские, пока у нас есть возможность жить по-православному, нам никто не мешает жить по-евангельски, по-православному, пока совершается у нас богослужение по-православному, пока никто нам не мешает к исполнению заповеди, пока никто нас не заставляет служить там с католиками, протестантами или поминать римского папу, да, к примеру, я говорю, пока никто не заставляет, значит, мы еще в лоне той церкви, которая является церковью. Нам не мешают жить по-православному, служить по-православному. Никто не мешает. И это слава Богу. Это уже. А я вам скажу, что ничто земное не имеет совершенства. Это же надо понять. Ничто земное. Сами святые плакали о чем? О своих грехах. Святые, великие святые даже, сознавали, видели себя грешными и плакали об этом и каялись. Так и церковь в своей совокупности то же самое. Это же не дом отдыха, не курорт, а это больница. Церковь-больница, в которой вот есть врачи. Врачи могут быть разными, как мы все сейчас знаем. Есть врачи, которые хорошо лечат, относятся с вниманием, с любовью. А есть и такие, о которых говорить не хочу. То же самое может быть и в церкви. Не удивляйтесь, пожалуйста, этому. И не стоит требовать от церкви большего, чем то, на что мы способны. Кстати, скажу вам, откуда пополняется наше духовенство? Из нас, из нашей среды, мирянской среды. Поэтому каковы мы, таковы будут и наши батюшки. Поэтому надо бы все-таки обращать внимание на самих себя. А если мы только и знаем, говорим о чем мы, когда сходимся, что мы? Говорим о том, как бы свято жить, как бороться с грехами, как нам относиться к ближним, да ничего подобного. Только рассуждаем о политике, о модах, об экономике. Да? Так? Почему что-то удивляемся, что и какая часть духовенства то же самое, оказывается зараженным этим. Мы поставляем, значит, мы виноваты, когда мы видим те отрицательные стороны в наших, так сказать, ну, в нашей иерархии или в нашем духовенстве. Мы виноваты. Нам нужно обратить внимание на себя. Тогда глядишь, и не будет и в церкви вот тех отрицательных сторон, которые есть и всегда будут в церкви. Всегда. Но пока еще, я говорю, есть возможность жить, и церковь проповедует, жить по-православному, слава Богу, мы еще в церкви. И давайте так и быть в ней.
Алексей Ильич, есть такое мнение, что когда в церкви перестанут петь «Отче наш» и символ веры, то в эту церковь уже ходить нельзя будет, то наступят последние времена. Как вы прокомментируете
это? Вот видите, какой действительно формальный подход. Когда перестанут петь символ веры и «Отче наш», пожалуйста. Это замечательно. Ну, хорошо, будем читать «Отче наш», а не петь. Или символ веры. Ну, что это? Это какой-то... Просто, я просто поражаюсь. Вы знаете, что сама даже литургия, она формировалась постепенно. А как же до Первого Вселенского Собора, когда символа веры не было? Значит, тогда церкви не было?
А литургия
была? Ведь символ веры-то сложили когда? Первый и Второй Вселенский Соборы, четвертый век. Значит, до четвертого века, получается, и церкви не было, и в церковь не надо было ходить. Это что ж за логика такая? Это вот, вы знаете, это столько вреда приносит невежество, что просто диву даешься. А откуда взяли? Что, 300 лет церкви не было, значит? Так символа веры не было. Что это за логика такая? Надо смотреть не на то, да, что есть или что нет, а смотреть на основное направление, что в церкви проповедуется. Если проповедуется покаяние, если проповедуется истинная, правильная вера, да, проповедуется борьба со страстями, если проповедуется любовь к людям, независимо от того, какие это люди, да, если это проповедуется, призывается человек к молитве, значит, это церковь, а это придумали, не будет символа веры, да, или «Отче наш». Да такого, во-первых, никогда и не будет, чтобы «Отче наш» молитву не читали. Все даже самые, простите меня, подчас отъявленные протестанты, и те читают молитву «Отче наш», потому что ее дал сам Господь Иисус Христос.
У нас снова и звонок. Йошкар-Ола на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Людмила. Мне 43 года, я из города Йошкар-Ола. Я хотела бы задать вопрос Алексею Ильичу, если можно, два вопроса. Первый. Не планирует ли Алексей Ильич приехать в Йошкар-Олу, Республику Марий-Эл.
Пока нет.
Очень бы этого
пока
хотелось.
Нет. Спасибо.
И второй вопрос такой. Господь даровал мне испытание быть матерью наркомана. Как я хотела бы услышать совет Алексея Ильича, если можно, как мне достойно переносить это испытание. И у меня, к сожалению, много знакомых, которые вот, с такой же проблемой. И у нас часто опускаются руки, но вот как бы я понимаю, что руки опускать нельзя ни в коем случае. И я уже как бы многие способы пробую, то есть я хожу, ну, пытаюсь на исповедь ходить, причащаться, и понимаю, что вот вся эта наркомания, она, по сути дела, бесовщина, потому что сын у меня также к иконам очень отрицательно относится, кидает их, в общем, его все раздражает, что связано с православием, что вот я пытаюсь ему говорить об этом. Вот, я хотела бы спросить, вот то, что в Библии говорится про 40-дневный пост и молитву как единственный способ изгнания бесов, то есть возможно ли это вот мне взять такой, ну, как подвиг получается на себя? Ну, будет ли это выше моих сил? Ну, больше я просто не знаю, какой выход. Скажите, пожалуйста, если можно, вот на этот вопрос ответьте.
Спасибо,
спасибо вам заранее, спасибо, Господи.
Да. Ну, первое я хочу сказать уже не для вас, хотя и вы в это число войдете, а для очень многих, кто вдруг слышит этот вопрос и слышит ответ. К сожалению, мы хватаемся только тогда, когда уже, знаете ли, пуля вылетела. Мы ничего не делаем с детьми, не воспитываем. Потом начинаем, ах, что ж мой ребенок? Или наркоман, или кто-то такое. То есть мы, оказывается, и это первое, и беда, что мы не обращаем внимания на воспитание ребенка вот в предшествующий период. А хватаемся только уже тогда, когда уже стряслась беда. Только когда беда. А когда идем к ней, мы, к сожалению, не прилагаем соответствующих усилий христианского воспитания человека. Вот это первое, и это беда. Это сплошь и рядом. Что теперь нам делать с молодежью? Что делать с сыном, что делать с дочкой? А что вы до этого делали? Ведь уже сыну или дочке уже сколько лет? А до этого вы что делали? Пока ему было лет, там, может быть, 7, 10, 12, за его за руку таскали в храм. Он не знал, что там делать. Он знал только, как поставить, может быть, свечку или знал, когда окончится служба. А вы учили его молиться? Нет. Не учат даже молиться детей. То есть учат, если то чему? Выучить наизусть молитву. Да это, простите, попугая можно выучить. Разве в этом состоит научение молитве? Сами не молимся и детей не приучаем. Потому что даже не знаем, что такое молиться и что такое правильная молитва. Нет правильной молитвы там, где человек не может ее читать с вниманием, благоговением и покаянием. Если этого нет, а если мы тараторим, это не молитва, а самообман. И вот мы, родители, не учимся сами такой молитвы, внимательной. Вот. А молимся только тогда, когда нас прихватит что-нибудь. Тогда мы, ай, Господи, помилуй, помоги. А до этого не молимся и детей не учим. А нужно же понимать, что там, где нет молитвы, молитвы, то есть, Господи, прости меня за грехи мои, а не потому, что со мной что-то случилось. Там, где нет молитвы, там нет Бога. Потому что молитва только соединяет человека с Богом. А не свечка в храме или стояние в храме. Молитва как таковая. А мы не молимся ни дома, ни в храме, ни где-нибудь в другом месте. Это очень важное положение. И на это прошу надо обратить внимание просто. Второе, вы спрашиваете, что теперь делать? Да, когда дом сгорел, мы говорим, что же теперь делать? Ну, извините, что я так говорю. Но действительно, мы хватаемся только вот уже постфактум. Что теперь делать? Единственное, что могу сказать, те внешние меры, которые нам предлагают в отношении наркоманов, это надо пробовать, надо испытывать, помогает или нет. Это все нужно делать, если есть какая-то возможность. А с собой что делать? На это святоотеческое учение отвечает прямо и конкретно. Прямо отвечает и говорит. Первое. Нужно не просто это терпеть, эту беду, а нужно это в высшей степени важно. Нужно осознать и понять, что достойное по делам нашим мы получаем. Достойные, хотя бы уже потому, что не воспитывали ребенка, хотя бы потому, что не научили его молиться, хотя бы потому, что не сделали его верующим православным христианином. Достойные по делам нашим. И не только поэтому, что в отношении ребенка, а я хочу сказать, что и в отношении самих себя. Мы сами ничего не делаем. Сами не молимся, сами ведем языческий образ жизни, а все христианство свели к тому, чтобы ходить в церковь. Вот, как вы говорите, что мне наложить теперь 40-дневный пост, и думаем, что сделать? Опять, что сделать? Не своей душой, вот. А сколько дней отпоститься, сколько молитв прочитать и так далее? Да нет! Если мы по-прежнему будем завидовать, будем лгать, притворяться, лицемерить, обманывать и так далее, ничего не поможет. Не только 40-дневный, а 40-летний пост не поможет. Потому что надо бороться со страстями. Вот, оказывается, что самое главное. Так вот, первое, что необходимо сделать, чтобы получить, это понять и сказать перед Богом, и говорить перед Богом: «Господи, достойное по делам моим я получаю, прости меня». Вот в чем надо каяться, осознать и каяться. И эти слова произнес, помните кто? Справа распятый разбойник. И что услышал? «Сегодня же со мной будешь в раю». Это первое необходимое. Если же мы сможем больше, если сможем больше, то дай Бог сделать. А что больше? Не только говорить достойное по делам моим, а есть нечто большее. «Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность пострадать за свои беззакония. Благодарю Тебя, Господи». То есть благодарить даже надо за это, за то, что случилась такая беда. Почему благодарить? Потому что достойное по делам получили. Если мы будем вот так относиться к происходящим бедам, не только касаясь данного случая, о котором вы говорите, у всех скорбей полно и разного порядка, но если мы будем именно вот так относиться, что «Господи, достойно я получаю по своим делам, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне хоть немножко пострадать за что? За свои беззакония, за все те бессовестные поступки, которые я совершал». Если мы так будем благодарить Бога искренне и от всей души, и, конечно, постараемся вести христианскую жизнь, насколько это возможно, то Господь обязательно поможет. Слышите? Обязательно поможет. Ибо Он сам сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Это знак какой? Что, оказывается, вот как Господь отвечает тому человеку, кто смиряется, кто сознает, что он грешный, кто благодарит Бога, а не рвется с креста, как, помните, левый разбойник, когда: «За что меня, Господи? Да что я хуже других?» Вот так. Итак, вот это очень важно понять. Вот как нужно терпеть эти скорби. И, еще раз повторяю, да, нужно обязательно начать вести христианский образ жизни. А он состоит в исполнении евангельских заповедей. Слышите, евангельских заповедей, они церковных просто предписаний. Церковные предписания – только некая помощь в исполнении заповедей. И пост, и посещение богослужения, и исповедь, и причащение – все это хорошо, да, но если мы не будем вести христианский образ жизни, то есть не перестанем лгать, обманывать, лицемерить, притворяться, тщеславиться, гордиться, вот с неприязнью относиться к ближним, ничего нам не поможет. Ни один пост и ни один храм. Вот что, бороться нужно с этими своими страстями и понуждать себя, насколько возможно, в любви каждому человеку, благожелательству каждому человеку. Вот если мы встанем на этот путь, то есть осознание своей греховности, благодарение Бога за это, и будем как можно чаще говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», как можно чаще, то есть можете каждую минуту, можете каждые 5 минут, можете хотя бы каждый час, но можете хотя бы в несколько часов, уж это, хотя это беда уже, как можно чаще говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», с вниманием и благовением, и покаянием, то увидите, как Господь поможет. Помочь может разным образом. Первая и главная его помощь, которая бывает, снимает тяжесть с души, тяжесть, тяготу. И тогда сама даже скорбь, которая до этого казалась невыносимой, она приобретает сразу совсем другой характер. Вот так, вот так. Помоги вам Бог.
Алексей Ильич, у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
А он же не слышит меня.
Мы вас слушаем, говорите.
Алексей Ильич, вот как вот тогда понять, вот вы сейчас говорите вот про женщину, которой сын наркоман. А я знаю, 2 семьи, отец с матерью вообще никогда не просыхали, пьяница из пьяниц. Они сами себя не помнили, какие молитвы. А у них все дети получили высшее образование. Дочь – директор школы, одна балерина, третий – начальник милиции, четвертый – правтехником кончил. А другая семья – порядочные люди. За детьми она ухаживала, и многодетных всегда я обшивала, и самодеятельность там какую-то мы готовили, и поделки всякие делали, постоянно. А у этих, у нее все посидели в тюрьмах, все 4 сына. Но, правда, никогда матери слова плохого не сказали. Никогда. Вот. И Господь их прибрал. Одного в Пасху, другую в родительскую, Троицкую. Все они умерли, кроме старшего, правда. И один умер на Пасху, даже не был крещенный. Как вот такое может быть?
Спасибо.
Мы хотим проникнуть в ум Божий. Почему так и как так? А я хочу обратить ваше внимание на следующее. А вы не помните, кто распял Христа? Самые благочестивые, исполнители всего закона, скрупулезно, которые соблюдали все, весь закон Моисея. Странное дело. И они вдруг оказались осужденными Богом. И с другой стороны, удивительно, бандиту, Христос говорит: сегодня будешь со мной в раю, женщине, прямо взятой вон в явном грехе, говорит: и я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Женщина, которая отерла слезами, омыла ему ноги, и помните, отерла волосами. А фарисей говорит: если бы знал, какая женщина к тебе прикасается, что Господь сказал? И я тебя прощаю, иди и впредь не греши, прощаются ее грехи многие. Мы судим по чисто внешним вещам и делаем выводы. А Господь Евангелие показан прямо наоборот. Так называемые праведники оказались богоборцами, а грешники оказались наоборот, а наоборот, прощенными от Бога, потому что каялись и понимали. Вы знаете, вот мне в своей жизни даже приходилось встречаться. Пьяница, все, сосед, не знаю. И вот выпьет покрепче. И вы знаете, что меня поражало? Просто до сих пор меня это поражает. И вдруг у него открывается: простите, какой же я негодный, какой я грешный, простите меня. Да, вы слышите, он, оказывается, видит, что он грешный. И с другими приходил мне встречаться, как вы, образованные, элегантные, культурные. И знаете, прям даже подчас хочется спрятаться. Чувствуешь, какое самомнение, какое чувство собственного достоинства. Даже страшно становится. Какое самолюбие. Что мы смотрим на эти внешние вещи? Пьяницы или одет, или доктор наук? Неужели, думаете, достоинство? Мы не знаем, где душа чище. А душа чище, Господь сказал, какая душа чище. Там, где есть смирение, где есть осознание своих грехов, осознание своей мерзости, а там, где человек видит себя, что я не фунт изюма, то от этого человека, я вам скажу, подчас, ой, холодом веет. Повторяю много раз слова, замечательные слова свидетеля Феофана Затворника, который сказал: «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы». Вот почему, видите вы, какие факты видите у этих пьяниц, и оказались дети-то какие. А у этих разумных и премудрых оказалось что-то совсем и не то. Главное достоинство человека – это все-таки смирение. Главный недостаток человека – это самомнение. И да избавит Бог нас от этого самомнения, от этого самого страшного греха. Потому что последствия обязательно будут носить вот тот характер, о котором вы так хорошо нам сейчас рассказали.